è della Dusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот эпизод о клише «Деятельное раскаяние». В декабре 2021 года, когда СМИ уже активно обсуждали возможное нападение России на Украину, в пророссийском пропагандистском издании «Независимое военное обозрение» вышла статья с такой цитатой: «Одним народом мы можем стать только в том случае, если украинская часть этого народа продемонстрирует деятельное раскаяние, своими силами избавившись от нынешнего режима». Автор этой статьи, колумнист Александр Храмчихин, полагал, что деятельное раскаяние – это единственное, что может спасти украинцев от территориального демонтажа и выкачивания людских ресурсов со стороны России. В 2024 году мысли о деятельном раскаянии высказывают не только провластные эксперты, но и оппозиционеры. Скажем, Михаил Ходорковский или сотрудники ФБК. Признание своей вины и активных действий, подтверждающих покаяние, они требуют не от украинцев, а от российских публичных персон, сотрудничавших с государством. Или даже от тех, кто выступил против войны слишком поздно, недостаточно резко или, предположительно, ради некой выгоды, например, снятия западных санкций. Среди тех, от кого требуют деятельного раскаяния, основатель Яндекса Аркадий Волош, певица Анна Нетребко, спортсменка Елена Исимбаева, олигарх Алишер Усманов и бывший президент Роснана Анатолий Чубайс. Некоторые считают, что деятельное раскаяние потребуется и всему российскому народу. В этом эпизоде мы попытаемся разобраться, почему деятельное раскаяние так важно для российской оппозиции и почему на деле получить индульгенцию почти невозможно. Представление о раскаянии как о способе смягчить наказание или вовсе его избежать с давних времен и до наших дней составляет важную часть правосудия. Оно выражено в Ветхом Завете, в Илиаде, во многих древних законодательных памятниках из разных частей света, от Европы до Китая. Деятельное раскаяние обычно подразумевает явку с повинной, чистосердечное признание, возмещение ущерба и помощь в поимке соучастников. Все это дает преступнику право на снисхождение со стороны суда, вплоть до освобождения от ответственности. В современном мире нормы о положительном постпреступном поведении есть во всех правовых системах. В частности, в России суд или следователь могут прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием. При этом современные законы сильно ограничивают, а иногда и вовсе устраняют возможность договора между преступником и потерпевшим. Сама возможность загладить вину обросла многочисленными условиями. Скажем, в России важно, чтобы преступление не считалось тяжким. Раскаяние встречается в делах, о которых мало пишут, например, о кражах, о мелких мошенничествах и побоях. Кроме того, по словам адвоката, с которым пообщался сигнал, загладить вину вне суда можно только один раз. Цитата. «Каяться после каждого очередного преступления, конечно, можно, но освободиться от уголовной ответственности по данному основанию не получится». В юридическом смысле убедительность или неубедительность деятельного раскаяния – категория субъективная. Окончательное решение принимает судья или следователь в каждом конкретном случае. Нормы о деятельном раскаянии применяются нечасто, и сказать, по каким именно причинам суды его учитывают или не учитывают, очень сложно, подчеркивает адвокат, с которым пообщался сигнал. Все потому, что в одних и тех же обстоятельствах с одними и теми же формулировками суд может и учесть это обстоятельство, и отклонить ходатайство. Невозможно это предугадать. По словам собеседников сигнала, нетяжкие дела о наркотиках еще совсем недавно прекращали, если обвиняемый жертвовал посильную сумму на благотворительность или, например, шел волонтером в реабилитационный центр. Но сейчас такое случается все реже, а штрафы и сроки для правонарушителей, наоборот, растут. В общем, государство ужесточает репрессивный аппарат и все реже готово решать вопросы мирно. И это при всей российской специфике соответствует универсальному долгосрочному тренду. Чем больше сфер жизни регулируется государственными законами, и чем эти законы подробнее, тем большее значение имеет формальная сторона дела, и тем меньше – личное покаяние и личное расположение к преступнику, потерпевшего, следователя или судьи. Но ведь ныне каются не только за преступления, но и за слова. Верно. Деятельное раскаяние стало инструментом не столько юридическим, сколько политическим, причем задолго до становления путинской России. Например, публичное покаяние было одним из излюбленных инструментов политики ранней советской власти. В 20-х годах прошлого века появилось сразу два феномена – коллективная партийная самокритика и индивидуальные заявления о раскаянии. Это был ритуал покорности. Например, Максим Горький, который явно был не в восторге от сталинизма, должен был посетить ГУЛАГ и написать о нем нечто восторженное. Тем самым он не только дезавуировал свою прежнюю критику, но и отрезал себе возможность для критики в будущем. Ну кто его теперь станет слушать? Если дело доходило до суда, деятельное раскаяние также превращалось в политическую практику. Провинившиеся интеллигенты извинялись и обещали загладить вину, но серьезной роли в юридическом смысле этот жест не играл. В конце 20 века модель деятельного политического раскаяния прочно закрепилась в обществе. Ее использовала и российская власть, и оппозиция, и просто общественные движения. Скажем, Солженицын писал, что на этой основе стоит построить жизнь вообще всего российского общества. А чуть позднее деятельного раскаяния от властей требовали ветераны, по итогу афганской войны, оставшиеся фактически без социальных гарантий. На протяжении путинского правления традиция сохранилась, хоть и стала менее заметной. Скажем, некоторые эксперты полагают, что в середине нулевых к этой практике прибегало издание «Коммерсант». В 2003 году корреспондентка газеты Елена Трегубова выпустила неполиткорректную книгу «Байки кремлевского диггера», в которой называла президентскую администрацию «мутантами», а первую же главу озаглавила «Как меня вербовал Путин». В итоге вышедшая менее чем через год книга Андрея Колесникова с совершенно иной подачей и образом Путина напоминала деятельное раскаяние. В последние пару десятилетий репутационная цена слов, или молчания, возросла во многом благодаря развитию соцсетей. Скажем, немецкий писатель Гюнтер Грасс признался, что в молодости добровольцем пошел в СС, и пользователи соцсетей долго и очень эмоционально рассуждали, что Грасс раскаялся слишком поздно и недостаточно деятельно. Его стали призывать отказаться от Нобелевской премии или передать ее в пользу польско-немецких репарационных фондов. Или вот российский пример неполитического деятельного раскаяния. Телеведущая Регина Тодоренко в 2020 году неосторожно высказалась о домашнем насилии и лишилась сразу нескольких рекламных контрактов и наград. Хотя бы отчасти восстановить медийный статус она смогла, лишь пожертвовав 2 миллиона рублей центру насилию.нет и выпустив документальный фильм о домашнем насилии с участием пострадавших, активисток и психологов. Политолог Илья Гращенков в разговоре с «Сигналом» предположил, что и в России, и на Западе снова появился ярко выраженный политический мейнстрим. Цитата. «Последние 30 лет в мире в принципе не было ярких идеологических крайностей. Либерализм допускал существование совершенно разных точек зрения, не было какой-то доминирующей идеологии. Но сейчас происходит возвращение идеологий». Конец цитаты. «Для России, размышляет политолог, это означает возвращение советских практик публичной исповеди во имя укрепления идеологии. Яркий пример – сначала чеченская, а затем и всероссийская практика извинений, которые на камеру приносят задержанные. Или покаянные визиты российских артистов в Донбасс. Недавно «Медуза» писала о том, как администрация президента организовала систему покаяний для интеллигенции, которая хочет сохранить работу в России. В общем, политическое раскаяние – это цена присоединения к какой-то идеологической группе, к сторонникам российской власти, к ее противникам или почти к любой другой. Причем каяться часто надо даже не за то, что прежде состоял в противоположном лагере, а за нейтралитет. Это не только и, пожалуй, не столько дело личной совести кающегося, сколько публичная декларация. И тут просматриваются явные аналогии с деятельным раскаянием в уголовном праве. Оно тоже не личное дело, а общественное, и призвано искупить вину не перед конкретным потерпевшим, а перед неким коллективом, всем обществом или каким-то определенным идеологическим лагерем. Соответственно, требуется некая общепонятная процедура, следование которой обеспечит, что коллектив это покаяние примет. Примерно так в Уголовно-процессуальном кодексе прописано, какое именно деятельное раскаяние дает право на снисхождение. Здесь и начинаются самые большие сложности. Какое раскаяние достаточно деятельное? Вот этого-то никто и не знает. Прецеденты, когда оппозиционеры учитывали деятельное раскаяние человека, работавшего на российский режим, существуют. После начала войны ФБК опубликовал список людей, которых считал пособниками режима. Впоследствии организация исключила из него бывшего помощника Таганского межрайонного прокурора Дмитрия Пугачева. Он дал интервью на канале Навального, где упомянул о своем участии в фабрикации громкого уголовного дела и заявил, что занимается антивоенной деятельностью. А еще раньше к команде Михаила Ходорковского присоединился Ростислав Мурзагулов, бывший председатель Общественной палаты Башкирии и экс-пиарщик главы региона Радия Хабирова. В ответ на многочисленные претензии Ходорковский заявил, что, цитата, «людям надо предоставить возможность раскаяться путем разрыва с режимом и активной антивоенной работы». Но это отдельные примеры. Есть и другие. Однако вывести из них генеральный принцип не получается. Обязательно ли кающийся должен что-то утратить, чтобы загладить свою вину? Должна ли Елена Исинбаева отказаться от олимпийских наград или хватит публичных извинений? Должен ли Яндекс перестать передавать данные российским силовикам и лишиться возможности работать в России, чтобы его снова признали рукопожатной корпорацией? Еще в 2015 году писатель и бизнесмен Сергей Кузнецов обратил внимание, что значительная часть российской оппозиции принимала активное участие в становлении путинского режима. При этом многие из них не то что не покаялись, но даже не обсудили этот период своей жизни публично. Кузнецов имел в виду основанный политтехнологом Глебом Павловским фонд эффективной политики. Он в 99-м и 2000-х годах активно агитировал за союз правых сил Немцов, Кириенко и Хакамада, а потом, завоевав доверие либеральной и демократической аудитории, убедил эту аудиторию голосовать за Путина. Спустя годы многие сооснователи и руководители ФЭПа – Глеб Павловский, Марат Гельман, Марина Литвинович – заняли активную противоположную политическую позицию. Однако публичных извинений за свою роль в становлении персоналистской автократии они так и не принесли. ФЭП, конечно, не единственная такая организация, но это еще один вопрос без ответа. А судьи кто? Сейчас претендентов на статус судьи довольно много, а единства между их трактовками раскаяния нет. Те же представители ФБК не согласны с прощением Мурзагулова из-за его роли в преследовании экс-главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой. Исследователи предполагают, что сам акт политического помилования – это в том числе способ нарастить политический капитал. По сути, тоже элемент политической борьбы. Возможно, именно поэтому систематического подхода к деятельному раскаянию у российской оппозиции не получается. Позиция извиняющего очень привлекательна. Многие хотели бы навязать всем остальным собственные правила и свой авторитет в качестве последней инстанции. Вот и получается, что эффективно раскаяться перед таким неоднородным коллективом, как российская оппозиция, невозможно. По крайней мере, пока. И в этом смысле кремлевская система покаяний для артистов – это превосходное политтехнологическое решение. Над ней можно сколько угодно смеяться, но ею, по крайней мере, понятно, как пользоваться. Есть кому обратиться, есть внятные инструкции, что делать, и есть гарантии, что исполнение ритуала принесет желаемый результат. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. В результате переосмысления нацистского прошлого в Германии появились не только мемориалы и музеи, но и музыкальные группы, например, Kraftwerk, Can и Neu. По мнению музыкального журналиста Льва Ганкина, в конце 60-х молодежь Федеративной Республики Германия полагала, что строить нацию нужно с нуля. Это привело к попыткам создания новой немецкой культурной идентичности, которая никак не была бы связана со всем старым и со всем чуждым. В общем, в каком-то смысле электронная революция Kraftwerk и появление жанра крауд-рока, кстати, песни Can до сих пор популярны и звучат в саундтреке сериала «Эйфория», тоже плоды деятельного раскаяния, но уже не индивидуального, а коллективного. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info@getsignal.news.